Усім привітання! Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра маладых беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія ўкладаюць іх свае грошы. Як заўжды, у нашай студыі Юлія Ніхай, рэдактарка bel.biz. Прывітанне, Юлія.
Добры дзень.
І наш сённяшні госць Александр Камарэвіч, бізнес-аналітык італьянскага венчурнага фонда L-Venture, правильно, пока что сказал, и акселератора Luis N Labs. Привитание, Александр.
Всем привет.
И мы погутарим, вось, до речи, тут есть... Не вельми часто до нас приходят люди с некими проектами, которые можно не только обмерковать, але и неким чином показать. Проект Александра – это стартап UX Go.
Это не проект Александра.
Не проект Александра, все уже почало помыляться. Александр, короче, расповедите, что это такое, что мы зараз назираем вот на столе, что было у меня только что в руках.
Это стартап UX Go, который попал к нам в последний бэч, программу акселерации 5 месяцев. Вот они закончили...
Я зразумеў, зараз распрацоўшчыкам, фаундарам стартапа было крыўдна, калі я назваў гэта праектам Александр, выбачаюся. Итак, ёсць...
UX Go.
UX Go.
Создан маладой камандай італьянскай дизайнеров. Они пачувствовалі праблему, хадзя к кліентам, для того, чтобы понять, как им сделать сайт. И для этих клиентов они поняли, что что-то не то, надо как-то сделать. Они взяли физические карты, 56 карт. Каждая карта представляет фрагмент сайта. Ты его просто раскладываешь перед клиентом, говоришь, что вам нужно. Вам нужна здесь картинка, вам нужно что-то. Клиент, хорошо, давайте посмотрим, как это будет выглядеть сразу на мобильном приложении, то есть на телефоне. Ты открываешь приложение, фотографируешь, и сразу отображается. Можно посмотреть сразу на компьютере. Если ты хочешь заменить код, уже сразу HTML, CSS и JavaScript уже готов.
То бок кожная карточка запрограмавана, уже код под ей написаны, и просто клиент может вот так вот у физичном свете, да, это, видать, называется так, раскласти пасьянс на столе, и это будет праз секунду, праз две, праз хвилину его сайт.
Да.
Вот да, зараз я это бачу.
Ну, как бы все уже готово, там три карточки было.
Круто.
Круто, за пару часов сделать сайт.
Ну да. Угу. Есть такая табак проблема, когда распрацовщики приходят до клиента, и они не разумеют клиента, клиент не разумеет их проблем, да, и он каже, зарабить мне то-то и то, и они кажут, то-то и то зарабить нельзя, можно зарабить это и это, да. Вось, а тут расклали карты, поглядели, прикинули, так, не вельми, 2 години. Але это забивает целую индустрию, мне сдается.
Как?
Ну, это убивает огромную индустрию, дизайнеры, вот это вот все.
Это помогает. Это помогает, потому что проблема общения между клиентом и заказчиком, клиент и заказчик, это нужно знать, между клиентом и производителем, то, что производитель превращается в психолога. То есть, чтобы увеличить, ускорить свой процесс, ты можешь это использовать. Но это не только для тех, кто хочет сделать какой-то прототип сайта, но это также для образовательных целей. Объяснить детям или объяснить во время хакатонов, как быстро создавать сайты. Вам только надо прототип сделать. То есть очень много. Это не убивает, это помогает, потому что дизайнер все равно должен что-то поменять, изменить.
А чем вы помогли этому стартапу во время программы акселерации?
Мы помогли разобраться с бизнес-моделью, помогли выработать, каким клиентам продавать. Ну, и совместить, и представить нашим партнерам, корпоративным клиентам, достучаться быстрее, чтобы они почувствовали, попробовали продукт.
Ну и получается, какие вообще итоги акселерации для этого стартапа?
У них, я думаю, я могу уже называть цифры, как раз Demo Day был на прошлой неделе, у них MRR, то есть это Monthly Recurring Revenue, 1200 евро, у них за последние 2 недели было продаж, 50 продаж, больше, чем за все 4 месяца. То есть они нащупали правильный, правильный канал продаж. И дальше они сейчас собирают следующий seed раунд, чтобы выходить на другие рынки. То есть рынок Америки, рынок Европы.
Ну здорово. А расскажи вот в целом про ваш акселератор и венчурный фонд.
Мы существуем с 2013 года. Это очень нетипичная модель венчурного фонда. Обычный венчурный фонд открывается, не знаю, там на 5-10 лет, собирает деньги, инвестировал, и потом закрывается и выходит со стартапа. Существует очень малое количество, там 5-6 фондов такого типа, как наш, когда мы собираем деньги с рынка. То есть наши акции может купить любой человек, может любое юридическое лицо. И по ходу там, нашей деятельности, когда мы делаем экзиты, акции растут, и он может продать, выйти сразу с, наших, с этих инвестиций. С 2013 мы инвестировали в 70, более в 70 стартапах, не все в нашем портфолио, потому что мы не все забираем. Uh-huh. Из этих 70 стартапов уже 4 экзита. Uh-huh. То есть это для нас очень хорошая статистика, потому что 5 лет в среднем должны экзиты. 5 месяцев сложная программа физическая, находятся стартапы или в Риме, или в Милане. Мы работаем с ними по методологии Scrum, uh-huh. Agile методология. На самом деле она очень сильно помогает не только в технологических каком-то бизнесе, в постройке софтвера, но также и в бизнесе, потому что они понимают, какая у них там North Star, куда они должны двигаться, и что они делают. Каждые 2 недели они ставят цели, там бизнес и тех. И тех. Uh-huh. Строя это, мы их менторим, говорим, у вас должно быть как-то осязаемо. Как, там, мы хотим, они ставят цель. Мы хотим больше продаж. Это ни о чем. Mm-hmm. Что вы хотите? Мы хотим 20 продаж. Как вы хотите сделать? То есть они благодаря программе растут. Mm-hmm. Программа очень хороша для стартапов или для как это, first experience mm-hmm. у кого. Очень хорошо. Или для тех, кто работал в корпоративном секторе, знаю, 10-15 лет, но нет вот этого понимания стартап-индустрии, как uh-huh. работать.
А чем отличаются программы в Риме и в Милане? Кому вот их можно рекомендовать?
Мы рекомендуем, у кого бизнес в Милане, у кого бизнес в Риме.
Ну, если у меня бизнес в Беларуси вообще пока.
А, окей.
То есть куда мне ехать, Рим, Милан? Питание ширейшее,
да, вот, да, куда переезжать с Беларуси, коли сопрацовничать с вашим стартапом, чем не надрозниваются эти две программы.
А хочется вообще быть глобал?
Ну, можно начинать, если у вас стартап фэшн, если у вас travel, ресторационный, фуд, или что-то фарма, или финтек. Uh-huh. Италия один из рынков очень хороший для стартапов. Например, если у вас финтек, это лучше Милан. Милан – это финансовая столица Италии. Если у вас фуд, travel – это Рим. В одном только Риме 10 тысяч ресторанов. То есть а рынок, чтобы проверить, все ли у вас работает, вы можете сразу в Риме проверить.
Мне зачепило слово акции. Я так разумею, что акции неким чином... У Беларуси такого мало, реально, да? И они свободно гандлюются на бирже, на некую, да. Так? А вот расповедите, коли ведаете, як, от чего залежить, вот это скачки курса, коли, например, у вас отбывается экзит, акции сразу начинают гандляваться дорожей. А у звычайный час, вот помеж экзитами, да, это кошт стоит на месте, да, ти, например, я не ведаю, биткоин обвалился, и разом с ним обвалились акции у всех там IT-компаний, ну, ти фондов, связанных с IT по всем свете, там, як этот свет в уголе працует, як им живется?
Ну, инвестировать, покупать акции венчурного фонда, это надо не с краткосрочной целью, что я куплю и через 6 месяцев продам, это через 2, через 3 года. Mm-hmm. Но это тебе позволяет выйти с фонда очень быстро. Это и позволяет любому человеку. Конечно, акции растут, когда мы или поднимаем следующие инвестиции, или подписываем соглашение, например, с Фейсбуком, или с партнером, который вкладывается там 2 миллиона евро в наш фонд. Они растут. Растут uh-huh. на 10-20%. В обычное время они будут падать в связи с тем, что на рынке инвестиции происходят.
Падать и расти.
Падать и расти uh-huh. в связи там, с экономическим кризисом в Европе или с политическим.
Ну, uh-huh. Бок, у принципе, прибыток инвесторов на вопрос залежит от того, насколько поспеховые деньги администрации фонда.
Ну да.
А есть некие KPI, я на вас неким чином контролюю, ці могут яны уплывать на вас с гэтым партнёром, у гэтага партнёра берыце інвестыцыі, а у гэтага, напрыклад, не, там, не ведаю, мы ведаем, што яны токсічныя, калі ласка, не заключайце з ім пагадненне. Як вось гэта управленне працуе?
Ну,
ці акцыі не даюць ніякага права распараджацца?
Большой, то есть, да, акцыі нічого не даюць, это просто ты владееш частью, твоя часть, которую ты вложил как бы в стартап, uh-huh. ты можешь и продать. Потому что следующий фандрейзинг, который мы поднимаем, чтобы инвестировать в стартапы, поднимаем от больших фондов. Последний — это Caripla Factory. Мы с ними подписали, там было около 2 миллионов евро. Это долгосрочная инвестиция. Уже, в принципе, деньги, которые мы собрали и инвестировали, это 20 миллионов евро.
Ну, круто. Я думаю, что... Калі ў Беларусі нарэшце запрацуе нармальна фондавы рынак, вось, а я спадзяюся, што ўсё ж такі такое адбудзецца. Гэтая мадэль, яна абсалютна дакладна зможа працаваць. А яшчэ, адзіны варыянт для акцыянера атрымаць прыбытак – гэта прадаць акцыі. Ось такая штука, як дивіденды, да, не выплачваецца там.
Нет, пока не было.
Ладно.
Оно у нас записано в плане. В следующем году пока не было.
Ну, просто вельмі цікава, як гэта працуе, ну, вот… Вот вся система с акциями.
Мне хотелось бы еще поговорить по поводу акселератора, потому что я много работаю, ну, общаюсь со стартапами, и вот вижу, так сказать, их нужды. Расскажи вообще вот о проектах, которые у вас были в этом батче, который только закончился, был демо-день. Вот один ты нам представил. Какие еще какие-то вот тебя вот особенно впечатлили, может быть?
У нас в батче было 8 стартапов.
Не это был Милан дошли. Или Рим?
Это, то есть, одна программа. Но два города. Милан и Рим. Стартапы могут выбирают там быть в Риме, и одна команда может там находиться тоже. Ну, часть команды в Риме, в Милане. Они переезжают, в принципе, во время программы, встречаются с инвесторами. И мы их представляем в одном городе, в Риме, потому что он больше. Там у нас headquarter, большее помещение, как бы центр, то есть столица Италии. Мы только допустили 6 стартапов. То есть мы допускаем те стартапы, которые показали, что они могут расти, они валидировали свои цели во время программы. И инвесторы, которые приходят, они знают, что те стартапы, которые пришли, которых мы допустили, они реально стоят, как бы, что можно в них инвестировать. Стартапы, которые выступали, это, например, стартап в сфере VR для фитнес-залов. То есть программа, ты одеваешь VR-шлем, 15 минут занимаешься физическими упражнениями. Это помогает для тех людей, которые там уже надоело заниматься на обычных тренажерах, помогает фитнес-залам диверсифицировать свое привлечение людей, потому что люди покупают абонемент, месяц походили, потом не ходят.
Слушай, ну это, мне кажется, неудобно. Вот я одела очки и хожу так...
А там геймифицировано. Ты двигаешься.
Двигаюсь, но вдруг я куда-то не туда.
А там специальное помещение 3x3, и написано, то есть ты присаживайся, ты двигаешься.
Чего я не придумаю?
Ну, то есть, ну, я пробовал.
Треба подушки на стенах.
Я пробовал, очень как бы...
Працует, да?
Да-да-да, очень работает. И это было создано еще с помощью фитнес-тренера. То есть это обязательно понять, это работает или не работает.
К нам приходил похожий стартап, они делают такое умное зеркало, которое трекает, вот как ты двигаешься, и ну, где-то добавляет, что, мол, больше страсти нужно, повыше локти.
Ну да, и оно разумеет, что ты робишь нечто неправильно, и выправляет твои рухи, а с іншого боку ты им бачишь инструкции про то, как там тебе треба повернуться, что робить. Круто, что в Беларуси и у Италии есть...
Ну, одна проблема, такие,
да, одна проблема, да, решения разные, но, в принципе, обоих неблагие.
Сколько
еще
в каждой стране, наверное, таких решений?
Да, проблемы одни и те же самые очень много. Часто много стартапов думают одной и той же самой проблеме, там travel-индустрия или паркинги, или, ну, или food, или delivery, но они ничего нового не предлагают. То есть, например, каждый бэч мы получаем около 350-400 заявок. Попадается много стартапов, идея, проект, но нет решения, которое отличается от того, что существует на рынке. Это вот как-то странно, почему не хватает vision у людей, думать о каких-то вещах, которые... Ну, моя мысль о том, что люди не задумываются очень глубоко, что происходит во всем мире, или что происходит вне своей экосистемы. Поэтому, например, сейчас мерч, который вот прошел на днях, очень интересно, что люди могут пообщаться между собой и понять, что происходит в других экосистемах. Это очень важное мероприятие. На них, если ты не стартап, но ты хочешь запустить, надо приходить как attendee, общаться.
Ну, какие ты для себя инсайты подчеркнул?
Ну, то, что я видел 2 года назад, когда у нас был роуд-шоу в Болгарии, Украина.
Литва, по-моему, в Балтике где-то вы были.
То же самое все остается. Очень классные технические решения, очень классные команды.
Очень плохо с маркетингом и бизнес-моделью, да?
Но ребята, ну, они могут строить продукт год, 6 месяцев, потом они вот это представляют, они потратили очень много денег и только начинают проверять, это, или это работает. Это очень большие затраты по времени, по деньгам. Как бы если можно, они должны как-то параллельно это делать, сделать очень самый простой какой-то прототип и смотреть, это нужно рынку или нет.
Я вот Калішира не вельми зрозумів, на чому вони як би будуються. Ну, просто ще один, просто ринок великий, і на його можна увійти. А тут, да, справді по-іншому.
Некоторое время назад я общалася з стартапом із Чикаго, который занимается отзывами на блокчейні, між прочим.
Ну, нормально.
Даже так?
Так, мы нечто абсолютно далеко отошли. Мне еще цікаво, ведаете, что отбывается после того, как стартап, ну, как это сказать, скончает акселератор, да? Как выходит, сдает выпускный этот экзамен, да, и что далее? Демодей, да, как складываются относительно фонда и стартапа, например. Это пожимаем руки одно одному и развиваемся, и все же таки некое больше жильное взаимодействие.
В нашем случае мы делаем фоллоуап, мы инвестируем 20% до того, что они ищут, ту сумму, которую они ищут. Их ведем, помогаем заключить контракты с другими фондами и ведем дальше до раунда A.
Чтобы никто никуда не уходит.
Да-да-да.
Все протягивают працаваць разом, але уже на тым бэкграунде, який отбылся падчас акселератора, на тых технологиях, які были напрацаваны. Ну, круто. И 6 экзитов.
4
за 6 годов. Да,
все. Но они только начались сгубилось. Экзиты.
Да.
Да.
Ну, это неблаго. А кольки из 70, в принципе, стартапов 4? Это, мне кажется, больше, чем такие среднестатистичные прогнозы, один экзит с 10 стартапов.
Ну, еще 7 надо, получается.
Но мы не все стартапы доводим до демо-дня.
Один экзит со 100. Был такой прогноз, мне кажется.
Это же такое?
Ну, да. Да. Ладно, может, я нечто перебуду.
Ну, я неважно. Могу. А может быть, вот, ответил на вопрос?
Да.
Я поняла. Окей. Может быть, еще можешь вот привести какие-то интересные проекты из Батчи и вот именно описать в плане milestone, то есть вот с чем они пришли, как вы их трекали, ну вот подробнее механику.
Давайте помачим, поколь Александр. Думаю, что такое milestone, Юлия?
Ну, это...
Потому что наши слухачи и глядачи, они весь час пытаются, что у вас за слово гучать незразумелое.
Ну, стартапы это хорошо знают. Ну, это вообще требования, вот сам путь, что они должны сделать, требования от акселератора, чтобы их не исключили. Чтобы по-моему, ведь у вас кто-то был из проектов, которые исключили вы.
То, что называется дорожная карта, в принципе,
ну, да.
Некий распрацеванный документ с тем, что кто может сделать.
Да, у нас были случаи, когда мы прощались со стартапами. Обращались, в смысле, мы прекращали инвестировать, деньги мы потеряли, но мы не брали этот стартап дальше, не вели. Проблема была в том, что команды распадались, по каким-то персональным качествам не могли понять друг друга. SEO с другим человеком, там, CTO, это очень важно, команда на нашем уровне. Интересные стартапы, которые, в которые мы инвестировали, наверное, как мы любим называть, в те, кто создает проблемы на рынке. То есть один из стартапов, в который мы инвестировали, он создал проблему монополисту авторских прав. По закону, по законодательству Европейского Союза, любая компания, которая создается в Европейском Союзе, она может, имеет право вести бизнес в любой стране. Виталий есть монополист, был монополист, который это ввел авторские права. Инвестиция была 5 лет назад. Этот монополист подавал в разные суды. Проигрывал эти суды. Последняя тема, они наняли израильскую компанию, израильскую секретную службу, чтобы они нашли, ну, не знаю, черный какой-то там пиар и все-все-все-все. Это выплыло в прессу. Ничего понятного, конечно, они не нашли. Монополист, он заплатил за это деньги. И... окончательно монополия была как-то исключена, упрощена.
Знищена операция.
Да, да, да. Да. Это один из стартапов. Второй стартап это Вузнап. Они создали маркетплейс для людей, которые фотографы, которые могли сделать фотографии, и другие люди могли покупать эти фотографии. Было слушание в парламенте, ассоциация фотографов подали иск, что это очень плохо делать, создавать прецедент для обычных, для профессиональных фотографов, что другие фотографы могут продавать. То есть мы это тоже выиграли. Любим инвестировать в необычные вещи, которые не попадаются, потому что все стартапы друг на друга похожи. Взять рынок Беларусь, взять рынок Украины и другой, все стартапы одинаковые. Как еще повторюсь, vision очень важно, что вы будете через 5 лет, где вы видите ваш рынок. Этот вопрос мы задаем во время отбора.
А приведи пример вот медицинских стартапов.
Медицинского...
Тут потому что они часто тоже решают одинаковые вроде проблемы, но настолько разные подходы. И...
Медицинские стартапы, они интересны тем, что люди, которые приходят, они не совсем в бизнесе понимают. И наша помощь акселератора в этом заключается, чтобы рассказать, как стартапы работают. Один из стартапов — это Genomap, PhD. Хорошие ребята создали алгоритм, который помогает упростить процесс от 30-дневного поиска всех, как там, понять твой ген, какие лекарства могут подействовать.
Расшифровка гена.
Расшифровка гена, и, как он, и какие лекарства уже существуют, как они могут подействовать на твою болезнь.
Ну, это не персонализация лекарств.
Это не персонализация, но это персонализация лечения. Сейчас этот процесс 30 дней, человек самостоятельно все просматривает. Они сделали алгоритм, который проверяет открытую базу данных всех там, ресерчерей, исследований. Прошу прощения за вставление слов.
Я думаю, что слово «research» оно достаточно разумелое.
Они сделали то, что за 24 часа больница, врач может проверить, работает это лекарство на человеке или нет. Мы им помогли с тем, что построили им... Во-первых, объяснили, как рассказывать инвесторам, питчить.
И как?
Как объяснили?
Нет, как питчить инвесторам?
Как рассказывать историю. То есть 5 минут, даже вот сейчас на Emerge, что я видел, стартапы не совсем понимают, не все стартапы имеют, есть которые, не все понимают, как рассказать за 5 минут, заинтересовать человека. Не надо все рассказывать, надо заинтересовать, что он пришел. Это начать, может, сторителлинга, рассказать, как на самом деле большая проблема. И как они это решают, как они видят дальнейшее решение. И что они сделали, что они уже смогли сделать.
Так все просто, ну, почему-то не все деньги поднимают в итоге.
Слайды переполнены информацией. У нас там есть золотое правило, не больше 12-14 слов на слайде. Слово — это символ тоже. Слайд тебе должен только помогать, а не убирать это внимание от тебя. Вот как-то так.
Хорошо, и вот ты начал говорить про этот стартап конкретно, то есть вы объяснили, как общаться с инвесторами, что еще?
Встречи с клиниками, то им очень важно было, чтобы клиники начали использовать, и это как бы validation было. Мы помогли контакты с клиниками, нашли адвайзеров, которые им помогали тоже с контактами. Ну и сам построение бизнес-модели, за сколько это продавать. Потому что если ты со сферы, как это, не с бизнеса, ты на самом деле не понимаешь ценность своего продукта, как его могут покупать.
Ну, то есть вы сотрудничаете с какими-то крупными консалтинговыми компаниями, да?
Не-не-не. То есть благодаря нашему опыту, который уже после бэча, который у нас сделали, мы используем также адвайзеров, спрашиваем, что нам нужно сделать для этого стартапа, чтобы он был интересен. То есть привлекаем. Я думаю, цель акселератора — это дать контакты стартапам, быстро валидировать свой продукт, и чтобы стартапы пообщались с другими стартапами из этого нетворкинга, потому что все проходили одни и те же самые ошибки. Все понимали, как тогда общаться с инвесторами или как общаться с компаниями.
Не, ну слухаєш про все це, і справді здається, що ніде у сонячній Італії все не як по-іншому, все не як уже отпрацавана, да, і один бэч гэта траціна ад стартапу, заявкі, да, на один бэч гэта траціна стартапу, які ўвогуле ў Беларусі ёсць, да, вось, і гэта нейкі іншы свет.
Почему
ну, коли было сказано, 350 стартапов приходит на бэч,
это,
да?
Это заявок.
Заявок. А у нас 1000 стартапов по оптимистичных оценках, да?
Ну, это со всего. Вогуле,
это со всего.
Это со всего мира 350 заявок.
Ясно. Это... Не только итальянские.
Да-да-да, 60% это итальянские, 40% это делится между то есть Евросоюзом, Азией и там Восточной Европой.
А белорусы и россияне до вас заявлялись когда-нибудь со своими проектами?
Подаются. Последний там год увеличилось количество благодаря публикациям на Белбизе.
Спасибо, Саша.
На Белбизе. Они подаются. У нас подача идет через платформу, которая большинство стартапов должны, да, F6S, должны знать, использовать там подачу на другие акселераторы.
А расскажи вот про итальянские стартаперы. Да, то есть вот какие вообще, с какими идеями приходят и вообще вот стартаперский дух Италии, это что?
Окей.
Наверное, это что-то очень такие эстетичные у них проекты должны быть, мне кажется.
Ну, они растут, они видят красоту вокруг себя, там, с детства. Они не понимают, то есть, если мы учимся, как правильно одеваться, они с детства, у них привит этот вкус, они знают, как одеваться, знают, как готовить. То есть, знают вкусы, вот, Dolce Vita, как все говорят. Для нас это обычная тема, они этого, наверное, не понимают, этой разницы, только когда едут в другую страну. Итальянский стартапер – это человек, который хочет свою идею именно развить. У него есть шанс или ехать в другую страну, где ему будут больше платить, или уйти в семейную фирму. То есть если он хочет делать свой стартап, это потому что он реально хочет создать что-то, какой-то свой импакт, свою, не знаю, там, мечту с детства, со школы, или потому что решает проблему своей семьи. Один из стартапов, который у нас – семья владеет сельхозугодьями. Он увидел проблему у своего отца, что полив земли неравномерный. То есть просто человек приходит, потрогает землю и думает, а, это сухая, надо поливать. Он с образованием он понял, что это можно делать через IoT. Они с командой создали.
Точечное земледелие.
Да. То есть стартапер, в принципе, они работают. Нету такого, что, наверное, стереотип, что итальянцы не работают, а отдыхают все время. Они трудолюбивые. У них в крови этот дизайн, как сделать очень красивый продукт. Ну, как что еще такое сказать? Ну, наверное, риск, который у нас возникает, чтобы стартап, у него был большой вижен и не превратился в семейный стартап, то, что он... Не знаю, там через 2 года он построит стартап, где будет получать 2000 долларов, евро, у него будет машина, и все, он остановится в своем развитии. То есть, наверное, риск в этом, что Италия очень большая страна, 62 миллиона, не все итальянцы смотрят, там, не знаю, на Америку. Они думают, окей, ну, Италия, я могу валидировать свой продукт, и все хорошо. То, что я вижу в постсоветских странах, они сейчас открыты, там, Америка, Европа, потому что они видят, что там рынок больше. И что можно, надо выходить. То есть мне нравится эта тема, то, что я увидел жена Эмерджи. Они говорят про, вот мы выходим в Америку, вот мы выходим там во Францию, там выходим в другие рынки. Это очень классно.
Ну, это в целом не стартап-нация.
Мы так строим стартап-нацию.
Як країна становится IT-країною? Як нация робится стартап-нацией?
Просто Саша рассказывал очень интересно о том, что в стране очень сильная традиция семейного бизнеса, и из-за этого, в общем-то, ну, акселератору и фонду это не сильно выгодно, потому что к ним приходят ребята, в них акселератор вкладывает ресурсы, силы, а потом парни говорят, что нет, вот у меня все так все хорошо.
А, батько покликал на посаду менеджера своей компании. Мама покликала, скорее, да, мама. И все, пробачься, стартап был классный, дякую вам за рыбу, да, и мы пошли.
Ну, это мы как будто на самом начале, в самом отборе мы видим, смотрим их амбиции, куда они смотрят. То есть вопрос про вижен очень важный. Если подаете любой акселератор, для вас это должен быть как бы красный пункт.
Ну, мне здається, что классно, что мы про это заговорили, потому что у сярод белорусских стартаперов есть меркование, что ну нема права на помилку. Тобо, коли ты идешь у стартап, ты кидаешь все, что было до того, ты укладаешь все свое життё сюда, все гроши идут отповедно из ножи на стартап, да, и все, коли нечто не отрымливается, то, ну, я не ведаю, что на вот робить далее. Депрессия глубокая, и все. Тут абсолютно...
Это нормально. Это, в смысле, это плохо.
Ну, да.
А право на ошибку, у итальянцев тоже это есть. То есть вот это...
Так что нема, фраза, про, нема
фраза. Потерять лицо. То есть у итальянцев это есть тема, например, в любом разговоре, если итальянец не знает, это не про всех итальянцев, если итальянец не знает, он будет говорить, что он знает. Чтоб только не потерять лицо. Поэтому мы движемся к тому, как там в Израиле или в Америке, если ты сделал стартап, у тебя была ошибка, и ты делаешь второй стартап, ты нам более интересен, потому что у тебя уже было. Есть некоторые стартапы, которые подаются 3-4 раза, прежде чем на пятый раз мы их берем. То есть это очень важно понимать, что надо всегда стучаться, быть очень настойчивым, письма писать. Письма, конечно, писать надо, как это, логические, то есть рассказывать, какие произошли изменения, чтобы вам ответили.
Бог, не просто отправлять одну и ту же анкету по-другому, да, по третьему, да, разу, да?
Да-да-да-да. Лучше пишите 4 строчки, как у вас произошли изменения, чтобы
мы до вас подавались в минулом году, вы нам отмовили, але с того часу мы зробили гэта, и гэта, может быть.
Да. Это любой акселератор. Любой инвестор на вас обратит внимание, если вы будете очень лаконичны.
А калі мы падаваліся ў адзін акселератор, нам там зрабілі гэтае заўвагі, мы зрабілі гэта, а цяпер падаемся ў іншы акселератор. Да, так сам можна напісаць.
Да, конечно.
То бок той другі акселератор зацэніць, што яму ўжо не трэба рабіць гэтае заўвагі, на якія патрацілі свой час і грошы супрацоўнікі папярэдняга акселератора, куды падаваўся стартап.
Можна указаць, да, праделаную работу, што было зроблена і як змяніліся. Акселератары, в принципе, між сабой дружат. То есть все люди не... Мне понравилось, я участвовал в воскресенье на воркшопе Flint Capital проводился, Сергей Грибов. И он сказал, что израильская экосистема, у них очень много денег, они могут дать всем-всем-всем, но не все стартапы берут. То есть в VC нужно иметь хорошую репутацию. И какой-то был вопрос зала, окей, так стартапы можно врать, ну, чтобы стартап врал VC. Он говорит, не-не-не-не. У нас есть группа в WhatsApp, где мы спрашиваем у друг друга про этот стартап. Поэтому то же самое между акселераторами.
Нечто на кшталт кредитной истории.
Да.
А что у тебя там за спиной?
Да. То есть мы не будем инвестировать в стартап, если там какой-то был фаундер с негативным как-то фидбэком от кого-то другого.
Сябры, нельга заблыта ўсё ўжо ў умовах, нельга падманваць акселератары, нельга падманваць фонды. Вось, трэба ім казаць праўду, таму што ўсё роўна гэтая праўда выплыве. Як казаў Дзеніс Драгунскі, мне здаецца, да, гэта ў Дзеніскіных расказах, ўсё тайна становіцца яўным. Было такое недзе ў савецкім дзяцінстве. На гэтым, я думаю, што мы скончым нашу размову. Гэта была стартапніца ў нас... Была, як заўжды, Юлія Ніхай, рэдактарка Bel.biz. Дзякуй, Юлія.
Спасибо.
І чалавек, рэгаліі якога мне сталі больш зразумелыя за гэты эфір, вось, але ўсё роўна я іх не вывучу. Это Александр Камаревіч, бізнес-аналітык італьянскага венчурнага фонда L Venture і акселератара Luis & Labs. Дзякуй вялікі, Александр, што пагадзіліся да нас прыйсці і распавялі ўсё гэта. Слухайце, ну я яшчэ не магу нагадаць ўсё ж такі, гэта стартап, з якога мы пачыналі, не магу не нагадаць пра яго. Гэта так крута, калі прыходзіць праект, і ён мае нешта, што ты можаш падтрымаць, а не проста, я не ведаю, ён распавядае табе пра тое, чым мы вось стартаперы займаемся. Гэта UX Go, карткі, з якіх можна скласці сайт сабе і людзям, і гэта сапраўды цудоўнае рашэнне. Дзякуй вялікі, яшчэ раз дзякуй, і да пабачэння, пачуемся ў наступнай стартапніцы.